Второе. Заключительное слово по политическому отчету Центрального комитета 8 марта. Страница 27. Товарищи, позвольте мне начать с замечаний сравнительно мелких, с конца. Товарищ Бухарин в конце своей речи дошел до того, что сравнил нас с Петлюрой. Если он считает, что это так, то как же может он оставаться в одной партии с нами? Разве это не фраза? Конечно, если бы это было действительно так, мы не сидели бы в одной партии. Бухарин. 1888-1938 годы. В большевистской партии состоял с 1906 года. Работал пропагандистом в различных районах Москвы. В 1911 году эмигрировал за границу. В 1915 году сотрудничал в журнале «Коммунист», стоял на немарксистских позициях в вопросе о государстве, о диктатуре пролетариата, о праве нации на самоопределение и других. На 6-м съезде партии выступил с антилининской схемой развития революции, исходившей из отрицания союза рабочих и беднейшего крестьянства. После Октябрьской социалистической революции редактор «Правды» был членом Политбюро ЦК, членом исполкома Коминтерна. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В 1918 году возглавлял антипартийную группу левых коммунистов. Во время дискуссии в партии о профсоюзах 1920-1921 годы занимал сначала буферную позицию, а затем присоединился к группе Троцкого. С 1928 года возглавлял правую оппозицию в партии. В 1929 году был выведен из Политбюро ЦК. В 1937 году за антипартийную деятельность был исключен из рядов партии. Петлюра. 1877-1926 годы. Один из лидеров украинских буржуазных националистов. В 1917 году генеральный секретарь по военным делам в контрреволюционной Украинской Центральной Раде. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны был одним из главарей контрреволюции на Украине. В начале 1918 года с помощью немецких оккупантов восстановил разогнанную восставшими киевскими рабочими Центральную Раду. В ноябре 1918 года вошел в состав директории националистическое правительство Украины в 1918-1919 годах, затем возглавлял ее. В конце 1919 года заключил военный союз с Польшей и в 1920 году принимал участие в наступлении на Украину войск Панской Польши. После восстановления советской власти на Украине белоэмигрант. Убит в Париже в мае 1926 года. То, что мы вместе, доказывает, что на 9/10 с Бухариным согласны. Правда, он прибавил немного революционных фраз о том, что мы хотели предать Украину. Я уверен, что о таких заведомых пустяках говорить не стоит. Я вернусь к товарищу Рязанову. И здесь я хочу отметить, что подобно тому, как исключение, случающееся раз в 10 лет, лишь подтверждает правило, так и ему случилось сказать нечаянно серьезную фразу. Аплодисменты. Рязанов. Гольдендах. 1870-1938 годы. Социал-демократ, меньшевик. На шестом съезде партии в 1917 году был принят в РСДРПБ. После Октябрьской социалистической революции находился на руководящей работе в профсоюзах. В начале 1918 года временно выходил из партии из-за несогласия по вопросу о Брестском мире. Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годов занял антипартийную позицию и был отстранен от работы в профсоюзах. С 1921 года был директором Института Маркса и Энгельса. В феврале 1931 года исключен из ВКПБ за содействие контрреволюционной деятельности меньшевиков. Он сказал, что Ленин уступает пространство, чтобы выиграть время. Это почти философское рассуждение. На этот раз вышло так, что у товарища Рязанова получилась совершенно серьезная, правда, фраза, в которой вся суть. «Я хочу уступить пространство фактическому победителю, чтобы выиграть время». В этом вся суть и только в этом. Все остальное только разговоры, необходимость революционной войны, подъем крестьянства и прочее. Когда товарищ Бухарин изображает дело так, что насчет возможности войны двух мнений быть не может, и говорит «спросите любого военного», я записал с его слов. Раз он так ставит вопрос, что спрашивает любого военного, то я ему отвечу. Таким любым военным оказался французский офицер, с которым мне пришлось беседовать. Ленин имеет в виду беседу с французским офицером графом де Люберсак, состоявшуюся 27 февраля 1918 года. Страница 28. Этот французский офицер, смотря на меня, конечно, злыми глазами, ведь я продал немцам Россию, говорил, «Я роялист, я сторонник монархии, и во Франции сторонник поражения Германии. Не подумайте, что я сторонник советской власти. Как же подумаешь, если он монархист? Но я был за то, чтобы вы подписали договор в Бресте, потому что это необходимо. Вот вам, спросите любого военного». Любой военный должен был сказать то, что я говорил. Надо было подписать договор в Бресте. Если теперь из речи Бухарина вытекает, что наши разногласия очень уменьшились, то это потому, что главный пункт разногласий его сторонники спрятали. Когда теперь Бухарин громит нас за то, что мы деморализовали массы, он абсолютно прав. Только он себя громит, а не нас. Кто провел эту кашицу в ЦК? Вы, товарищ Бухарин. Смех. Как вы не кричите «нет», а правда возьмет верх. Мы в своей товарищеской семье, мы на своем собственном съезде, скрывать нечего и придется говорить правду. А правда состоит в том, что в ЦК было три течения. 17 февраля Ломов и Бухарин не голосовали. Я просил голосование воспроизвести, размножить. Всякий член партии зайдет в секретариат, если пожелает, и посмотрит голосование. Историческое голосование 21 января, которое показывает, что колебались-то они, а мы нисколько не колебались. Мы говорили, возьмем мир в Бресте, лучшего не получите, чтобы готовить революционную войну. Сейчас мы уже выиграли 5 дней, чтобы эвакуировать Питер. Сейчас выпущено воззвание Крыленко и Подвойского, которые не были в числе левых, и которых Бухарин третировал, говоря, что вытаскивают Крыленко, как будто мы выдумали то, что Крыленко докладывал. Подвойский. 1880-1948 годы. Видный партийный и военный работник. член большевистской партии с 1901 года, активный участник Первой русской революции. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, член Петербургского комитета РСДРПБ, в дни подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания, председатель военно-революционного комитета в Петрограде, один из руководителей штурма Зимнего дворца. После Октябрьской социалистической революции член комитета по военным и морским делам, командующий Петроградским военным округом, в 1919 году нарком по военно-морским делам Украины. Неоднократно избирался членом ЦКК ВКПБ. Последние годы жизни вел пропагандистскую и литературную работу. Здесь имеется в виду обращение Народного комиссариата по военным делам, которое призывало всех рабочих и крестьян Советской Республики к добровольному военному обучению. Необходимость перехода к добровольному изучению военного дела вызывалась тем, что русская армия по условиям мирного договора с Германией подлежала полной демобилизации. Обращение было опубликовано 5 марта 1918 года в газете «Известия» в ЦИК, номер 40. Мы с этим абсолютно согласны. Ведь вот как обстоит дело. Ведь это военные доказывали то, что я говорил, а вы отговариваетесь тем, что немец не наступит. Разве можно это положение сравнить с октябрем, когда дело было не в технике? Страница 29. Нет, если вы хотите считаться с фактами, так считайтесь с тем, что разногласия касались того, что нельзя начать войну, когда она заведомо невыгодна. Когда товарищ Бухарин начал заключительное слово громовым вопросом «Возможна ли война в ближайшем будущем?», он меня очень удивил. Я отвечаю без колебаний «Возможно». А сейчас надо принять мир. Тут никакого противоречия нет. После этих коротких замечаний я перейду к детальным ответам предыдущим ораторам. По отношению к Радеку я должен сделать исключение. Но было другое. Выступление товарища Урицкого. Радек. 1885-1939 годы. С начала 900-х годов принимал участие в социал-демократическом движении Галиции, Польши и Германии. В годы мировой империалистической войны стоял на интернационалистских позициях, проявляя, однако, колебания в сторону центризма. Занимал ошибочную позицию по вопросу о праве нации на самоопределение. В большевистской партии состоял с 1917 года. После Октябрьской социалистической революции работал в Наркомате иностранных дел, был секретарем исполкома Коминтерна. На 8-12 съездах РКПБ избирался членом ЦК партии, неоднократно выступал против ленинской политики партии. В 1918 году левый коммунист. С 1923 года активный деятель троцкистской оппозиции. В 1927 году 15-м съездом ВКПБ за фракционную деятельность был исключен из партии. В 1929 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии, однако антипартийной деятельности не прекратил, и в 1936 году был снова исключен из ВКПБ. Урицкий. 1873-1918 годы. Активный участник революционного движения в России. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года примкнул к межрайонцам и вместе с ними был принят в партию большевиков. На 6-м съезде РСДРПБ был избран в члены ЦК, входил в военно-революционный центр по руководству восстанием, созданный ЦК партии. По вопросу о Брестском мире стоял на позициях левого коммунизма. На 7-м съезде РСДРПБ был избран кандидатом в члены ЦК. В 1918 году был назначен председателем Петроградской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Убит эсером. Что там было, кроме Коноссы, предательства, отступили, приспособились? Ну что это такое? Разве это не из газеты левоэсеровской ваша критика? Коносса. Замок в Северной Италии. В 1077 году германский император Генрих IV, потерпев поражение в борьбе против римского папы Григория VII, 3 дня простоял в одежде кающегося грешника перед воротами этого замка, чтобы снять с себя отлучение от церкви и вернуть власть императора. Отсюда и возникло выражение «идти в Коноссу», «идти с повинной», «идти на унижение перед противником». Товарищ Бубнов читал нам заявление, поданное в ЦК цикистами, считающими себя очень левыми, которые провели полностью пример демонстрации перед всем миром. Поведение ЦК наносит удар международному пролетариату. Разве это не фраза? Бубнов. 1883-1940 годы. Видный партийный и государственный деятель. Член большевистской партии с 1903 года. Партийную работу вел в Иваново-Вознесенске, Москве, Петербурге и других городах. Подвергался репрессиям царского правительства. На 6-й Пражской конференции 1912 года был избран кандидатом в члены ЦК РСДРП. Работал в «Правде». После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Московского областного бюро РСДРПБ, член Петербургского комитета и ЦК партии, принимал активное участие в подготовке и проведении Октябрьской революции, входил в Петроградский военно-революционный комитет и военно-революционный центр по руководству вооруженным восстанием, созданный ЦК партии. С 1918 года на ответственной партийной, советской и военной работе. Входил в антипартийную группу левых коммунистов. Был членом Советского правительства Украины и ЦК КПБУ. Членом реввоенсоветов Украинского фронта Северо-Кавказского военного округа. В 1920-1921 годах входил в оппортунистическую группу демократического централизма. В 1922-1923 годах заведовал агитпропом ЦК РКПБ. В 1923 году подписал троцкистское заявление 46. Потом принял участие в борьбе против троцкизма. С 1924 года начальник политического управления РКК и член Реввоенсовета СССР. В 1925 году секретарь ЦК РКПБ. С 1929 по 1937 год нарком просвещения РСФСР. Неоднократно избирался членом и кандидатом в члены ЦК партии. Демонстрировать перед всем миром бессилие. Чем мы демонстрируем? Тем, что предложили мир? Тем, что армия побежала? Разве мы не доказали, что начать войну с Германией сейчас, не приняв Брестского мира, Значит, показать миру, что наша армия больна, не желает идти на бой? Совершенно пустое, когда Бубнов утверждает, что это колебание целиком было создано нами. Это было потому, что наша армия больна. Когда бы то ни было, передышку надо было дать. Если бы следовали правильной стратегии, мы имели бы месяц передышки. А так как вы последовали стратегии неправильной, мы имеем только 5 дней передышки, и это хорошо. История войны показывает, что для того, чтобы остановить армию, бегущую в панике, достаточно иногда бывает даже дней. Кто не берет, не подписывает сейчас дьявольский мир, тот человек фразы, а не стратегии. Вот в чем горе. Когда мне цекисты пишут: демонстрация бессилия, предательство — это вреднейшая, пустейшая ребячья фраза. Демонстрировали мы бессилие тем, что попробовали воевать, когда нельзя было демонстрировать, когда наступление на нас было неизбежно. Страница 30. Что касается псковских крестьян, то мы привезем их на съезд советов, чтобы они рассказали, как обращаются немцы, чтобы они создали ту психологию, когда заболевший паническим бегством солдат начнет выздоравливать и скажет: «Да, теперь я понял, что это не та война, которую большевики обещали прекратить. Это новая война, которую немцы ведут против советской власти». Тогда наступит оздоровление. Но вы ставите вопрос, который решить нельзя. Никто не знает срока передышки.